Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире телеканал «Союз», передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях клирик храма святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских в поселке Стрельно, студент первого курса магистратуры Санкт-Петербургской духовной академии священник Сергей Муравьев. Отец Сергей, рад вас приветствовать!
Здравствуйте, Михаил! Здравствуйте, дорогие телезрители!
Дорогие друзья, мы с отцом Сергием сердечно поздравляем вас с наступлением Светлого Христова Воскресения, с этим прекрасным пасхальным периодом, желаем вам радости. А отцу Сергию я сегодня хочу принести свои поздравления и поздравления от многих наших телезрителей, кто вас, отец Сергий, знает, с тем, что Господь сподобил вас служить теперь уже в сане священника. Поздравляю вас с принятием священного сана иерейского и желаю вам плодотворных трудов и Божьей помощи на этой непростой, но благодатной ниве священнического служения.
Спасибо, Господи, Михаил, за теплые и добрые слова.
Дорогие друзья, сегодня тема нашей беседы – мессианские пророчества. Поскольку отец Сергий учится на библейском отделении в Санкт-Петербургской духовной академии, интересуется библеистикой, мы продолжаем с ним беседы в рамках изучения Священного Писания. Все вместе изучаем, узнаем что-то новое, открываем для себя Библию. Отец Сергий, поскольку мы сегодня решили с вами поговорить о пророках, хотелось бы начать с того, с такого определения. Все-таки кто такие пророки, появившиеся вот в какой-то момент в Священном Писании, мы узнаем от них, о них, и узнаем от них очень важные вещи, свидетельства, о которых они постоянно говорят и пытаются их донести до своих современников, ну и до нас через страницы Священного Писания. Расскажите, пожалуйста, о пророках.
Да, вы очень верно подметили, Михаил, что пророки появляются не сразу, и их функция, она четко очерчена и ограничена. Действительно, Господь, ведя человечество к себе, к обожению, конечной цели человеческого существования, Господь открывает им часть себя в своих действиях, через явления природы и в дальнейшем через слова пророков. И изначально он создает территорию личностей, где будут знать его. Это израильский народ. Это народ, который должен своим свидетельством показать миру почитание истинного Бога. Это народ Божий, это израильский народ. И вокруг израильского народа существовали языческие царства, хананеи, амореи и многие другие, которые имели царей. А на первоначальном этапе в израильском народе не было царя, но были праотцы, праотец Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф, и в дальнейшем это были вожди. И они были проводниками воли Божией, и Господь являлся управителем этого народа Божия. То есть была теократия, то есть власть Бога над людьми. Но в дальнейшем, все больше погрузаясь в культурную среду, в которую они пришли после того, как были выведены Моисеем из Египта, и они пришли вот к земле обетованной, которую Господь им обещал, заключая завет на горе Синай с народом через Моисея. Господь обещал обетованную землю. Когда они пришли, они увидели, что вокруг есть царство, и они тоже захотели царя. Сначала были эпоха праотцев, потом выход из Египта, эпоха судей. И после этого начинается появляться институт пророчества, как особое служение. И тогда уже, когда происходит смена теократии на монархию, тогда и появляется институт пророчества. Первый пророк – это пророк Самуил, который поставляет царя Саула. И в чем же заключалась задача пророков? Прежде всего, чем отличается пророк от простого предсказателя? Предсказатель, он предсказывает будущее. И не факт, что, конечно, оно сбудется, а пророк предсказывает волю Божию. Этим отличается пророческое служение от всех остальных гадательных служений. То есть гадатели, они пытаются по каким-то признакам в природе или в духовной жизни незаконно приоткрыть завесу будущего, считая, что есть некая сила, которая руководит будущим, и уже заранее известно, что там произойдет. Пророки же, они возвещали волю Божию, которая при определенных условиях могла быть отменена. То есть, если пророк говорит, что не совершайте жертвоприношения языческим богам, иначе вас постигнут кары и бедствия, покайтесь, если вы обратитесь к истинному единому Богу, кара вас не настигнет. И вот это отличает их от гадателей, потому что они несут в себе именно волю Божию. Не конкретный факт, а именно волю, именно действие. Действование. И в этом заключается основная суть пророческого служения. И естественно, главной темой пророческого служения это было грядущее царство Мессии, грядущее мессианское царство. И они об этом в той или иной степени, каждый пророк, в рамках исторического времени, в рамках культурных, политической, культурной ситуации, которая окружала израильский народ, и потом, когда это было разделение царства, это Израиль и Иудея, но в основном это период, как раз-таки действия служения пророков, это время разделенного царства уже. В этом суть пророческого служения, и в этом как бы история их возникновения от теократии к пророческому служению как провозвестию воли Божией.
Спасибо. А кем были эти люди? Мы с вами знаем, что вот кто служил при храме, да? Левиты, священники, пророки. Это были обязательно, так сказать, храмовые служители, вот как Самуила, да, благословили, как быть всегда при храме, и при храме-то он всегда и пребывал, как, собственно говоря, как пророк. Другие же были совершенно разными людьми, и вот хотя бы в общем, да, от каких вот общественных, может быть, там, классов, из каких прослоек общества были эти люди?
Ну, вообще, на самом деле, здесь палитра очень широко представлена, потому что пророки, они были представителями различных обществ. Например, пророк Исаия, он принадлежал именно к храмовой, к институту храмовых пророков и состоял при царе. А, например, пророк Иезекииль, он не был храмовым пророком. И он пророчествовал вообще вдали от родного дома, в плену. Вот. Поэтому именно социальная, культурная, скажем так, составляющая от личности пророков, она весьма разнообразна. Ну и еще стоит сказать то, что пророки не всегда... нам известно, кем был тот или иной пророк. Не всегда священный текст и священное предание доносит нам ясные какие-то сведения о том, кто был именно вот в земном контексте, в нашем социальном, скажем так, какой социальный статус имел тот или иной пророк. не всегда это известно, мы можем сказать. Ну и, наверное, это не совсем важно по отношению к тому, что они говорили. Это интересно, но прежде всего именно пророчество как откровение.
Спасибо за ответ. Еще такой вопрос, прежде чем мы уже начнем беседовать непосредственно о пророчествах, хотелось бы так представить более емко, и чтобы всем стало понятно, кто такие пророки. Как к ним относились в обществе люди? Да? Как к маргиналам, или же они были уважаемыми и почитаемыми людьми? Помните эпизод, когда царь Саул пророчествовал, да, то есть этот момент часто даже смех вызывает у многих людей, потому что он очень, так скажем, забавно описан, что он и пророчествовал, там и валялся, и там на земле спал, и все, и был вот вне себя как бы находился в таком состоянии. Но он был не пьян, тем не менее. Это вот он в таком пророческом экстазе находился. И возникает вопрос, вот после этого возникла фраза, неужели и Саул во пророках, да, вот кто, как к ним относились? Уважаемые или же что это такое, да, что мы слышим от вас?
Да, конечно же, это очень интересный вопрос, и он затрагивает очень обширную, скажем так, тематику, потому что тоже палитра пророческого служения очень разная, потому что мы знаем, что вот пророк Иона, он должен был проповедовать, получается, почему он убежал? Неемии. А это были заклятые враги израильского народа, и, получается, он должен был проповедовать спасение своим, получается, врагам. Вот. И, естественно, он бежал, и какое могло быть отношение у него к нему, какое могло быть отношение со стороны его соотечественников и со стороны тех, кому он проповедует? Это очень сложный вопрос. И, например, есть же такое понятие, как пророки, которые записывали и имеют свою школу пророческую, как пророк Исаия, или пророки, которые не записывали, но предания, о которых донесло до нас все их пророческие действия, это пророк Илья, и очень сложно вот так вот взять и сказать какое-то конкретное одно отношение к пророкам. Еще стоит упомянуть, что отношение к пророкам напрямую зависело от того, как они пророчествуют. Вы правильно заметили, сказали, что когда царь Саул пророчествовал, он находился в неком экстатическом состоянии, о чем нам повествует именно библейский текст.
Да, конечно.
И он находился, и это вызывало, потому что тогда существовал... В языческом мире существовал целый институт пророчества. Это была как работа. И люди приходили и пророчествовали. И мы знаем это из мифологии древнегреческой и из древнегреческой реальности, что были и так называемые оракулы, дельфийский оракул, которые зарабатывали на жизнь вот именно этими пророчествами. Это было очень распространено. Единственное, что, опять же, повторюсь, отличало их от истинных пророков единого Бога, то, что они гадали, а пророки Божии возвещали волю Бога, единого Бога. И, например, один из пророков по повелению Божию должен был жениться на блуднице, потому что таким образом его жизнь должна была олицетворять отношения Бога и израильского народа. Израильский народ изменяет Богу. Эти брачные отношения очень часто прослеживаются в отношениях между народом и Богом. И этот акт вот этой свадьбы пророка с блудницей должен был показать людям, то есть пророки пророчествовали не просто словами, но и своей жизнью. Пророк Иезекииль, например, пророчествовал так, он насыпал пыль и делал брешь в своем доме, разламывал свой дом, стену, и таким образом пророчествовал. Естественно, люди видели это, и им было это не весьма непонятно. То есть было весьма разное. И был пророк Исаия, который находился при храме, и при царе, и поэтому очень большая была палитра отношения к пророкам.
Ну, конечно, мы, читая Священное Писание, можем узнать много и о том, что говорили пророки, и как раз из священного текста мы узнаем и о самих пророках, потому что бывает так, да, насколько помню, из тех книг, которые нам довелось изучать, которые мы сами могли прочитать, конечно, вновь и вновь обращаясь, можно освежить это в памяти, что какие-то пророки сами о себе рассказывают, а какие-то свидетельства в других книгах встречаются и так далее.
Да, какие-то пророки говорят, что есть даже такая отдельная тема, это призвание пророков. Кто-то говорит, что я был призван такого-то месяца при таком-то царе, а кто-то просто начинает пророчествовать, и тема призвания, она не раскрывается или раскрывается в одном-двух стихах, и мы не можем из этих стихов ничего понять практически о том, кем он был конкретно.
Да, действительно так. Отец Сергий, говоря о пророчествах, сейчас мы живем во времена, когда Господь заключил с людьми Новый Завет, в новозаветные времена. Мы живем сейчас вот конкретно во дни светлой пасхальной радости о воскресшем Господе. Поэтому весьма интересно узнать о тех пророчествах, некоторых пророков. Я понимаю, что пророчеств большое множество, и все, конечно, за одну передачу не охватить, но тем не менее. Пророчества о новозаветных временах и о пришествии в мир Спасителя, и, может быть, и его воскресении, то есть как ему надлежит прийти, послужить, воскреснуть. То есть вот эта миссия Господа в его земном служении, в его воскресении.
Ну, вообще, начнем от общего к частному. Как я уже сказал, пророческое служение и служение пророков в Ветхом Завете, оно сосредоточено на открытии, но на откровении. У нас вера — это вера откровения, и Господь открывает себя людям через Священное Писание, Священное Предание. И как раз-таки пророческое служение — это, скажем так, кульминация вот этой вот откровения Бога в жизни людей. И основной темой пророчества Ветхого Завета — это именно мессианское царство. То есть это то царство, и каждый пророк говорит об этом в той или иной степени, это царство, которое принесет в будущем Господь на землю. Как, если уже говорить в частном порядке, как говорит пророк Иеремия, сейчас вот мы процитируем его, чтобы не быть голословными, будет заключен новый завет между Богом и между его людьми. Так, сейчас я вам скажу, какая.
Можно будет привести, конечно, и стих, чтобы наши телезрители тоже обратились к данному тексту, может быть, с интересом бы прочитали всю книгу пророческую, а может быть, и все пророческие книги. Конечно, за раз этого не сделать, но, тем не менее, может быть, и должен быть какой-то задел, с чего-то нужно начинать. Поэтому, дорогие друзья, вот сегодня у нас будут библейские цитаты, от которых вы в своем чтении можете оттолкнуться, и которые могут для вас послужить такой отправной точкой.
Цитаточку потерял свою.
Поскольку пророческих книг много, да, ну, да, наверное, вот книга пророка Иеремии и книги пророка Исаии — это самые такие...
Это самые, да.
Те, с которых, как правило, начинают, потому что есть еще книги малых пророков. И вот с малыми пророками, конечно, знакомятся почему-то в последнюю очередь. Мы, наверное, о них еще вспомним сегодня.
Да, и вот как раз-таки у пророка Иеремии в 31 главе, с 31 по 34 стих, и он говорит следующее, как раз-таки о будущем заключении Нового Завета, то есть о пришествии в мир Мессии и установлении его царства. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым, после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо всем сами будут знать. От малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». Как раз таки здесь идет пророчество о заключении Нового Завета между Богом и людьми. И этот завет, как говорит пророк Исаия, будет вечным. И отличительной чертой новозаветного времени, тоже по пророкам, будет то, что в этот завет будут включены не только евреи, но и все люди земли. То есть, ну, языческий мир тогдашний, он будет включен в дело спасения и будет включен в пространство мессианского царства, царства Мессии. И этот новый народ будет называться «Новый Израиль», коим и мы с вами сейчас являемся. Новый Израиль. И получается... Еще один момент вот из пророчества Иеремии, мы можем сказать, что закон этот будет теперь написан не на скрижалях. Мы помним, что закон Моисея был написан на скрижалях Завета. А новый закон, новый Завет даже будет записан на сердцах людей, и уже он будет внутри каждого человека.
Вот я открыл самые последние строчки книги Откровения, и, конечно, мы с вами говорим о пророчествах ветхозаветных, но в Новом Завете тоже неоднократно встречаем слова пророчества. Вот Господь говорит апостолу евангелисту Иоанну Богослову: «И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко». То есть вот в этом смысле.
Именно как раз-таки вот, если говорить об апокалипсисе, о книге Откровения, то это как раз-таки уже исполнение. И исполнение происходит в Новом Завете, и как раз-таки вот новозаветный корпус книг, он говорит об исполнении пророчеств, почему очень много цитат и отсылок к Ветхому Завету идет у евангелистов. У евангелистов в Евангелиях, а наибольший, скажем так, контраст в этом показывает нам Евангелие от Матфея, потому что оно написано к иудеям, и, соответственно, он хочет показать, что действительно вот он пришел по-еврейски Мессия, Машиах пришел, и он принес, именно он является исполнением законов и тех пророчеств, которые были сказаны пророками на протяжении тысячелетий. Потому что различные пророчества, они отстоят друг от друга на многие сотни лет. И все-таки они пророчествуют об одном и том же, именно о пришествии Мессии, которому надлежит прийти и пострадать, именно страдающий Мессия. С этим связано, конечно же, еще искажение представлений еврейского народа о Мессии. Они ждали царя земного, а пришел царь небесный. Они ждали воцарения земного царства, а пришло царство с небес. И вот в этом антагонизме, в этом, скажем так, противостоянии находится все повествование жизни Спасителя на земле. Начиная от выхода его на служение и заканчивая его крестной смертью. Кстати говоря, очень много наших богослужебных текстов и великих прокимнов, прокимен четверга, великий Прокимен, разделишь ризы моя себе и одежде моей меташа жребий. Все мы знаем, что это пророчество о том, что у креста Спасителя действительно был брошен жребий, чтобы разделить его хитон. И таких пророчеств, исполнившихся в Новом Завете, их очень много. Но самое главное, наверное, для нас пророчество – это пророчество о воскресении Спасителя, которые заключены в книгах пророка Исаии, книгах в пророках Ионы и, конечно же, в Псалтире. Есть вот, подготовил небольшую подборочку этих книг и этих цитат, которые повествуют как раз-таки об этих пророчествах. И вот пророк Иона говорит нам: «И повелел Господь большому киту поглотить Иону, и был Иона во чреве этого кита 3 дня и 3 ночи». Это прямой прообраз тридневного пребывания Господа нашего Иисуса Христа во чреве смерти. Но как и Иона остался жив и вышел, так и Христос воскрес. Это пророк Иона, 2 глава, 1 стих.
Вообще стоит отметить, что удивительно, когда в Великую Субботу читается такой большой корпус паремий. Среди этих паремий, уже вот когда мы в пространство литургического этого дня вошли, звучит целиком книга пророка Ионы, и всегда как-то очень торжествующе она звучит. Да, вот, очень торжествующе звучат вот эти слова. Это о том, как пророк Иона пребывал в чреве кита. Вообще эта книга очень такая позитивная, так скажем, да, потому что пророк сам по себе такой непокорный, спорит с Богом постоянно. Ну и, конечно, это пророчество.
Спасибо. Естественно, но это, мне кажется, простите, это отдельная тема, можно вообще вынести отдельно.
Конечно, согласен.
Отдельно именно реализация и реализация вот пророческого духа в нашем богослужении, в предании. Потому что если это все, этим проникнуться и понять структуру вот как раз-таки богослужения, то богослужение вообще заиграет для нас иными красками. Потому что и, как известно, богослужение Страстной Седмицы, оно бывает один раз в году, но и на вседневных службах, даже в корпусе литургических неизменяемых текстов, присутствуют пророческие слова и о смерти Спасителя. На проскомидии, когда священник совершает проскомидию, он говорит: «Во смирении суд его взяться, род же его кто исповесть». Это тоже пророческие слова. И вообще все наше богослужение пропитано духом откровения. И все наше богослужение как раз-таки и говорит нам о том, что вот ветхозаветные пророки говорили нам о Мессии. Начало богослужения говорит нам то, что вот придет Мессия, и вот он пришел. И в литургии это приходит все в логическое завершение. Мы встречаем своего Мессию, переживаем с ним его воскресение и также его распятие переживаем. И принимаем эту жертву искупления и становимся сопричастными именно этого нового небесного царства. То есть мы встречаем Мессию. И мне кажется, это одно из просто гениальнейших достижений церкви и богословской мысли. Это наше литургическое творчество, которое именно так все составило. Именно наше предание, оно настолько раскрывает в себе тему, тему именно вот этого пророческого служения, пророческого духа, откровения именно об Иисусе Христе. Иисус – это имя, которое с еврейского «Иешуа» переводится как «Бог спасает».
Да.
А Христос – это, получается, Машиах, то есть помазанник. То есть действительно Христос – Мессия. То есть Иисус – Мессия. И в этом заключена одна из самых великих мыслей и одна из самых гениальных, мне кажется, богослужебных вот идей о том, что постепенная встреча со Христом через богослужение. нужно стремиться понимать богослужение, нужно стремиться, и читая пророков, ну, естественно, ну, на русском языке, но и читая на славянском, мы в богослужении будем слышать это, уже
конечно,
будем,
да.
будем в этом жить.
Спасибо за комментарий, отец Сергий. Действительно, отец Сергий весьма прав, и когда вот, постоянно человек упражняется в этом чтении Священного Писания, то, конечно, потом очень удивляешься, насколько все это, вот, как вы сказали, в ткань богослужебную мудро и красиво вплетено. Думаешь, ничего себе. И здесь услышал удивительные слова знакомые, и думаешь, ну как вот они здесь пришлись, да-то, кстати, и здесь, поэтому спасибо за этот комментарий. Можем продолжить наш
экскурс
по пророкам, да.
По пророчеству о воскресении Спасителя, и вот следующую цитату. Вообще, пророк Исаия, и в научной среде так принято, и это по словам святых отцов, что пророк Исаия – это ветхозаветный евангелист, который как раз-таки и раскрыл идею страдающего Мессию. Все мы знаем, уже у всех у нас на слуху слова пророчества Исаии о страдающем Спасителе. И пророк Исаия говорит, что о страданиях Бога в глава 53 главе он говорит о том, что сейчас наизусть не вспомню.
Ну, потом мы можем, да.
Да, ну вот если говорить именно о воскресении, о пророчестве о воскресении, то пророк Исаия говорит следующее. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Это как раз-таки о том, что Господь есть Агнец, есть новый Агнец новой Пасхи, который приносит себя за грех мира и будет воскрешен. Естественно, мы не можем пройти мимо Псалтири, которая изобилует себе пророчествами, как мессианскими, так и конкретно о каких-то отдельных этапах жизни и даже новозаветной истории, начиная вот с пророчества, о котором мы сказали уже, которое вошло в богослужение. И вот следующее пророчество, Псалом 15, это 8-10 стихи. «Всегда видел я, то есть Мессия, пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей во аде и не дашь святому Твоему увидеть тление». Это уже прямое указание на воскресение. Далее в Псалме 29-м, в 4 стихе мы можем прочитать: «Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу». Естественно, все мы можем ознакомиться с этим текстом, и мы увидим, что слова «моё», «я» пишутся с большой буквы, потому что это типологическое указание на Иисуса Христа и на Его воскресение. Как есть прекрасная работа заведующего кафедрой Санкт-Петербургской духовной академии, кафедры библистики, протоиерея Дмитрия Юревича, у него есть очень хорошая работа о ветхозаветных пророчествах на основе кумранских свитков. И там он говорит о том, что есть так называемые пророчества двойного исполнения, которые исполняются в ближайшей перспективе и относится к будущим временам. И это как раз-таки есть, можно сказать, пророчество двойного исполнения.
Пожалуй. Спасибо, отец Сергий, что вы упомянули о труде отца Дмитрия Юрьевича. Просто хотелось бы нашим телезрителям сказать, что у Санкт-Петербургской духовной академии есть свое издательство, в котором издаются очень интересные, важные и, самое главное, наполненные необходимой информацией, нужными фактами труды наших преподавателей. И как отец Дмитрий Юрьевич, отец Иоануарий Ивлеев, также Дмитрий Георгиевич Добыкин, тоже специалист по Ветхому Завету, у которого есть книги «Введение Ветхий Завет», а у отца Дмитрия Юрьевича, соответственно, «Введение
Нового Завета». Да. Вот у Дмитрия Георгиевича есть еще прекрасная книга о методах толкования Священного Писания, «Введение в герменевтику Священного Писания». Ну, будет несправедливым не упомянуть и о других кафедрах, что они
конечно,
есть свои издания, то есть это очень богатая палитра литературы, которой можно познакомиться. И вот если завершать череду пророчеств, конкретных пророчеств о воскресении на третий день, это пророчество пророка Осии, глава 6, стих 2, где пророк говорит, что «оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицем Его». Кажется, это очень завершающее пророчество как раз-таки о жизни, не только воскресении Спасителя на третий день, но и о нашей жизни, потому что мы будем жить пред лицем Его. Уже если это сочетать с пророчеством Иеремии, которое мы в самом начале прочитали о заключении Нового Завета, что «уже не буду помнить ваших прегрешений, и мы будем жить пред лицем Его». В этом завершается вообще суть пророчества, потому что многие пророки мечтали находиться в том состоянии, в котором находимся мы сейчас с вами. И стоит как раз-таки отметить о том, что у пророков пророчество заключает в себе еще одну очень важную деталь – это суд Господень, который неотвратим. И как раз-таки этот суд Господень, он и ожидает все творение Божие в конце времен. Поэтому и говорит, что пророк в Апокалипсисе, апостол Иоанн Богослов говорит, что не запечатывайте сих пророчеств. То есть идет к логическому завершению, то есть идет к встрече с Богом. А встреча с Богом – это всегда кризис в человеке, потому что мы, люди, всегда хотят быть самодостаточны. И мы хотим быть, не зависеть ни от кого. И встреча с Богом – это всегда для человека кризис, который говорит о том, что человек не самодостаточен. В нем есть какой-то изъян. Вот. И когда будет эта последняя встреча всего творения с Богом, это будет как раз-таки кризис. Кризис, и мы называем это страшный суд. Вот. Страшный суд именно вот в плане вот именно кризиса встречи человека и абсолютного совершенства Бога. И этот суд, как мы уже сказали, он грядет, остаток. Это верные чада нового Израиля, верные чада Божия, народа Божия. То есть это все христиане. Вот. Спасутся. Вот. И как раз-таки Царство Божие пришло с Мессией. То есть возникает небольшой парадокс. То есть Царство пришло, условия этого Царства нам известны. Это и Господь говорит, что «изолью Духа Моего на вас, и вы будете пророчествовать». То есть это все исполнилось, Царство пришло, но суд, он в будущем. Поэтому сейчас пространство царства Мессии, которое пришло, но так как Господь не насилует, это царство может прийти в душу каждого человека. И на примере нашей святоотеческой традиции, на примере святых отцов, мы можем видеть, как это царство небесное реализуется здесь на земле. То есть Серафим Саровский, преподобный, он говорит, что зачем мне куда-то путешествовать, святая земля, для меня здесь святая земля. Это потому, что он уже является гражданином небесного царства. И эта задача нас А в конце времени будет всеобщее прихождение к логическому концу, к завершению, как раз-таки ко дню Господа, день Господень. Так этот в нашей православной богословии это страшный суд, а в пророческом служении это выражается термином именно день Господень.
Угу.
Таким образом, мы видим, что пророчества Ветхого Завета, они были направлены именно на откровение самой важной истины вообще всего Священного Писания. Это как раз-таки истинное примирение человека с Богом и встреча человека с Богом на территории Бога. Именно это мессианское царство, это территория Бога, которую Он через жертву Спасителя ввел человека. Единственное, это только наша задача, это принять это и вступить. А в этом уже нам поможет Священное Писание Нового Завета, уже богословие апостола Павла, который говорит нам о том, как это все реализуется. Ну и, конечно же, жизнь в церкви и жизнь в предании, в литургическом раскрывании как раз-таки этих мотивов. Это очень важно, мне кажется, потому что мы очень часто, когда читаем Священное Писание, естественно, правильно, мы начинаем все с Евангелия, мы изучаем, ну, Пятикнижие Моисея, книги Левит, Второзаконие, Числа. Обычно проходит мимо нас это в основном Бытие и Новый Завет. И незаслуженно в этой череде выпадает, мне кажется, пророческие книги. Им нужно уделять очень большое влияние. Очень большое влияние. Но здесь тоже нужно быть очень осторожным и очень аккуратным, потому что существует в изучении литературы пророческой очень много подводных камней, потому что это литература образная. И это образы, и в них очень сложно правильно разобраться, чтобы не уйти в некую экзальтацию, скажем mm-hmm. так, чтобы не перевдохновиться пророческими книгами. Нужно, конечно же, читать их с толкованиями, и именно в православном понимании, в христианском понимании традиции, вот именно откровения, о чем она. А завершение откровения как раз-таки происходит в Иисусе Христе. Господи, Спасители наши.
Очень важное замечание, что, конечно же, да, нельзя обходить, во-первых, пророчество стороной, нужно им уделять внимание, но в то же время читать их с толкованиями. Я вспомнил один случай, когда пришел в книжный магазин и хотел купить священное, ну, Библию в современном русском переводе, Священное Писание. И я увидел, что от перевода Российского библейского общества стоят, ну, за какую-то смешную цену для книг, да, я спросил, а почему? И консультант ответил мне, а это потому, что у нас там есть типографский брак. Вот смотрите, и когда мы открыли этот типографский брак, мы увидели, что две книги малых пророков, по-моему, точно книга пророка Осии, вся шла вот такими белыми линиями, то есть читать было невозможно. И тогда я подумал, ну, когда я еще доберусь до этих пророчеств, да, надо, наверное, купить, но не купил. И удивительно, что весь следующий год, вот весь даже этот, можно сказать, год, в который я сходил в этой книге, да, учебный, прошел у нас вместе с пророками. У нас прекрасный преподаватель Борис Алексеевич Тихомиров. Вот как раз то, что вы сегодня говорили, я почему улыбнулся, потому что он очень часто повторял эту важную, такой постулат
пророческий. Магистральную мысль, да. Именно малых пророков служения, да и вообще пророческого служения.
Да, что суд Господень неотвратим, но остаток спасется. Мы это выучили как такую просто формулу, как аксиому, но это действительно очень правильно. Вот вы сейчас в своем размышлении раскрыли суть этих слов, которые, в общем-то, вот, да, можно свести к одному тезису. Суд Господень неотвратим, но остаток спасется. Этот остаток, вот, страшный суд, те, кого Господь соберет по правую руку.
Да, конечно. На самом деле пророческие книги, они очень-очень интересные. И, к сожалению, сейчас не так много литературы, которая бы актуализировала именно действительно актуализировала современным языком, современным языком именно вот пророческие книги. Хотя очень, в принципе есть такие книги, но это очень интересно, открытие новых смыслов и новых горизонтов именно в парадигме вот идеи, основной идеи магистральной книг, пророческих книг. Идея то, что суд неотвратимый, остаток спасется. Вот. И появляется, слава Богу, в русском переводе и достижения зарубежных авторов, и, естественно, и православных, как зарубежных, так и отечественных авторов.
Пару имен, может быть, вот у нас совсем немного времени.
Да,
сможете назвать.
Это Иисус Христос в Ветхом Завете, книги называются, это библеист Андрей Десницкий. Есть прекрасная книга, очень толково написанная, это «Пророчество об Иисусе Христе в Ветхом Завете» митрополита Илариона Алфеева.
Да, сейчас у него еще выходит многотомное издание, несколько томов «Иисус Христос», где наверняка тоже есть.
Конечно, конечно. Завет, да, шесть томов уже вышло, и была недавно в Петербурге презентация.
Да, да.
Вот. Можно обратиться к этим книгам. Также есть книга епископа Александра Милетинского, или Милетенского, точно не могу сказать, очень подробно раскрывающая как раз-таки вот эту вот цепь пророчеств об Иисусе Христе, о Мессии, о Его воскресении, именно в Ветхом Завете.
Хорошо. Спасибо за эти примеры, отец Сергий. У нас с вами совсем небольшое количество времени остается. Хотелось бы вот что у вас спросить. О храме, в котором вы сейчас служите. Это в Петербурге, в замечательном месте, находится он в Стрельне. Я там рядом живу, часто бываю там на велопрогулках. Вот скажите, пожалуйста, что за храм, как до него добраться, и есть ли какая-то информационная страничка, сайт, группа в интернете, чтобы узнать о том, что у вас происходит, и познакомиться с храмом, где вы служите, и побывать там, узнать об этом месте.
Спасибо за такое уточнение, Михаил. Храм – это небольшой храм в поселке Стрельна, до которого можно добраться различными способами на наземном транспорте и на электричке от станции метро «Балтийская», выходить, соответственно, в Стрельне.
Да.
Он находится в частном секторе, это небольшой, маленький, уютный храмик, где мы проводим регулярно богослужения, ознакомиться с расписанием служб и вообще жизнью приходской можно будет на странице ВКонтакте, которая так и называется «Храм благоверных Петра и Февронии Муромских в поселке Стрельна». Соответственно, буду всех рад видеть, ну, на богослужениях у нас. Будем вместе проникать в ткань пророческих откровений, которые заключаются в наших молитвах, которые находятся в чине всеночного бдения, в чине вечерних и вечерней, утренней литургии. И буду всех рад видеть.
Спасибо, отец Сергий, за приглашение. Ну и, насколько я знаю, вам необходима некоторая помощь в совершении богослужения. Я имею в виду, это хор, может быть, какие-то помощники, поэтому...
Да, милости прошу, да. Мы всем рады.
Если, друзья, если у вас есть желание, если есть у вас возможность, время, то давайте поможем этому молодому приходу, где служит отец Сергий, вот таким вот образом, своим посильным участием. Спасибо вам, отец Сергий, за сегодняшний диалог, за сегодняшнюю беседу. Конечно, что сказать, не уложишься в 50 минут и не охватишься пророческие книги, это абсолютно
даже
естественно.
Одного пророка.
Да, мы с вами даем возможность друг другу, нашим телезрителям, вновь задуматься, обратиться к пророческим текстам, открыть их для себя с какой-то другой стороны, как мы, может быть, их не видели, или кого-то мотивировать для того, чтобы человек начал впервые изучать пророческие книги, открывать для себя глубину божественного откровения в этих текстах. Я вас сердечно благодарю и надеюсь на наше с вами дальнейшее общение в эфирах, может быть, по каким-то отдельным книгам и так далее, в продолжении изучения Священного Писания. Спасибо.
Спасибо, Михаил.
Благодарю. Дорогие друзья, сегодня в студии телеканала «Союз» с вами были священник Сергей Муравьев и ведущий Михаил Проходцев. Мы желаем вам всего доброго и до новых встреч в эфире. Христос воскресе!